Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Кирилл Бакеев и Татьяна Ладеева в студии. Таня, здравствуй.
Да, еще раз привет.
Перед вузом все равны. В преддверии нового учебного года министр науки и высшего образования Валерий Фальков призвал вузы не делить студентов на привитых и непривитых, отметив, что выступает против принудительной вакцинации учащихся от коронавируса.
Но мы должны понимать и напомнить нашим и слушателям, и зрителям о том, что такие пояснения, они возникли неспроста от министра. Дело в том, что до этого Министерство образования и науки вузам отправило рекомендации по поводу того, что следует допускать к очным лекциям только вакцинированных студентов, а тех, кто не прошел вакцинацию, и в том числе тех, кто имеет медотвод от вакцинации, рекомендовали перевести на удаленное обучение. Ну, в общем, такие рекомендации появились накануне, и поэтому сегодня Валерий Фальков решил покритиковать, мне кажется, решение собственного учреждения.
Вот так
потому
вот.
Что, потому что при этом он что сказал? Что студентов нельзя делить на привитых и непривитых, вот, а это противоречит этим рекомендациям, которые были даны накануне. И отметил, подчеркнул лишний раз, что все студенты имеют равные права в вопросе получения образования и сказал, что не одобряет принудительную вакцинацию студентов. Также добавил, что в случае нарушений будут применяться административные решения в отношении вузов. То есть, если они все-таки будут каким-то образом разделять студентов на привитых и непривитых и таким образом ограничивать получение образования.
При этом было еще не сильно замечено почему-то заявление Анны Поповой из Роспотребнадзора о том, что вот как раз на фоне того, когда вышли, значит, эти рекомендации, все как-то взбудоражились насчет того, что все, теперь всем студентам...
Начали активно комментировать.
Комментировать. И был, собственно, и комментарий от Анны Поповой, которая сказала, что студентам прививаться не обязательно, но желательно.
Это желательно, поэтому... как и всем гражданам. То есть это была та рекомендация, которую слышат не только студенты.
С нами на связи ректор Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук, доцент Денис Фомин-Нилов. Денис Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис Валерьевич, расскажите, пожалуйста, как вы планируете начать учебный год в своем университете? Будут ли действовать какие-то правила для студентов и какие рекомендации вы будете им давать?
Вы знаете, в первую очередь, все-таки университеты и высшие учебные заведения – это образовательные организации. На образовательные организации, конечно, распространяется требование о том, чтобы работники вакцинировались, были здоровы и не являлись источником опасности и заражения для обучающихся, для наших студентов. У нас с этим достаточно строгое такое требование, что все-таки преподаватели, сотрудники, они все сейчас проходят вакцинацию, а те, кто не пройдут, то, наверное, будет ставиться вопрос о, в том числе, их неоплачиваемом отпуске. А вот студенты, они в современной плоскости законодательства, если смотреть, у нас же образование теперь сфера услуг, то они получаются некие клиенты, которые оплачивают свое образование или за них оплачивает государство, если они поступят на бюджетные места или поступили. И здесь, раз это сфера услуг, мы понимаем, что клиент всегда прав. Если клиент готов подвергать себя риску и не прививаться, готов прийти и быть зараженным от другого такого же студента непривитого, то получается, что это его право.
Денис Валерьевич, а позвольте здесь для уточнения задать такой вопрос. Не будут ли тогда преподаватели возмущаться тем, что вот они вроде как обязаны проходить вакцинацию, чтобы не подвергать ни себя, ни своих близких, ни студентов опасности, заражению коронавируса, а студенты вроде как не обязаны, хотя их, мне кажется, больше, чем преподаватели, как ни крути.
Конечно, их больше в обычном университете, больше в 10 раз, чем преподаватели, или даже в 12 раз. Но здесь еще раз, смотрите, а вот врачи и система здравоохранения, система образования и система общепита, да, рестораны, бизнесы, кафе. Это такая сфера, где как раз человек, который в этой сфере работает, он как раз постоянно находится в группе риска. Большое количество людей к нему подходят, с ним общаются и так далее. И здесь это же не только связано с ковидом. Это вакцинация в целом плановая, которая внесет от гриппа, например, каждый год обязаны вакцинироваться от гриппа именно сотрудники работающие. А если он вакцинирован сотрудник, к нему подходит невакцинированный. Ну и для сотрудника тут риски минимальные. Он больше защищен, чем невакцинированный человек, который пришел в ресторан, пришел в больницу, пришел в университет или в школу. И в этом отношении как раз для работников вопросов нет. А вот другое дело, что могут студенты со студентами выяснять отношения. Мы понимаем, что у нас много антипрививочников оказалось, среди молодого особенно поколения, которых, видимо, в школе плохо учили биологии и истории в том числе. И что с ними делать? И получается, что они как раз создают группу риска и начинают ходить, бравировать тем, что они не вакцинированы, а другие студенты вакцинированы, но могут опасаться, что невакцинированный их сокурсник какую-то там часть болезни, может быть, на них перебросит.
Ну, в общем, представляет угрозу. Денис Валерьевич, я как раз хотел вас спросить по поводу темпов вакцинации в вашем вузе. Все-таки часть учебного года прошлого, вот это вот свободное...
Смешанный формат был, смешанный ты имеешь в виду?
Нет, я к тому, что вакцина стала доступной, то есть вот массово, да, вот как раз где-то в марте, да даже раньше, февраль. Ну, где-то февраль.
Февраль-март.
Февраль-март.
С января.
Да, вот. И это же часть учебного года захлестнула. Понятно, что речь тогда не шла о том, чтобы обязательно или не обязательно прививаться. И, скорее всего, может быть, у вас еще удаленка была. Но ввели ли вы как-нибудь учет или, может быть, смотрели за тем, как ваши студенты прививаются?
А требуется ли, да, вообще вот от студента принести справку о вакцинации?
Да, вы знаете, я вот очень не люблю как раз это слово «удаленка», напоминающее, что кого-то удалили. Я все-таки всегда говорю...
Дистанционное образование. Хорошо, формат, да. Простите.
Да, в дистанте. В дистанте. Да, действительно, много занятий было в дистанте, но были и, как правильно было отмечено, и смешанные формы, и бочные, вживую преподавали. И мы видим, что на самом деле те наши преподаватели, которые вакцинировались своевременно, они либо вообще не заболели, и при этом антитела у них есть. Мы 10% наших сотрудников каждый месяц так или иначе планово сдают тест на ковид вот сейчас. Так вот, либо даже если заболели, то в какой-то совершенно легкой форме. Поэтому мы понимаем, что динамика очень позитивная с января. Вот я вакцинировался в январе.
А по поводу студентов?
Да, со студентами, конечно, намного сложнее. И даже вручая дипломы вживую в этом году малыми группами, соблюдая социальную дистанцию, мы обратили внимание, что, например, выпускники исторического факультета все привились поголовно. И сразу было понятно, потому что они прекрасно знают историю вакцинации вообще в принципе, и как человечество, собственно, победило многие болезни и благодаря этому размножилось до тех размеров, которые мы наблюдаем в мире сейчас. Больше 8 миллиардов человек, когда обычно было не более 200 миллионов, если исторически смотреть. И историки как раз понимают лучше, чем многие. А вот какие-то другие направления подготовки, типа экономистов, вот они боятся, они что-то где-то прочитали в соцсетях, какие-то страшилки, им кажется, что их чипируют или еще что-то.
А вот здесь делают. Вот важный момент, Денис Валерьевич. Будете ли вы организовывать для студентов какие-то лекции или встречи с врачами, с вирусологами, которые будут рассказывать именно достоверную информацию о коронавирусе, о вакцинации, о препаратах и отвечать на вопросы студентов? Вот чтобы таким образом, в том числе тем же антипрививочникам, донести, что нету ничего плохого в вакцинации, что это необходимо, ну, собственно говоря, рассказать о плюсах.
Вы знаете, вот весь весенний семестр мы такого рода просветительством занимались. Разъясняли, объясняли, показывали исторические примеры, показывали реальные данные. Но это же вопросы веры. И мы видим, что есть люди, которые во что-то уверовали.
Нет, это вопросы науки.
Это готовы, да, ну, слушайте, именно для человека лично, если человек во что-то уверовал, то он иногда готов и на костер пойти, лишь бы не расстаться со своими иногда фейковыми, псевдо убеждениями. Но это уже из сферы психологии человека. И здесь всех не переубедишь, это совершенно понятно. Есть совершенно люди, которые ну, вот на своей волне находятся и готовы...
То есть такие лекции не помогают?
Особо не помогают. То есть тот, кто в целом готов услышать, тот услышит. Тот, кто имеет хороший уровень школьного образования и хороший кругозор и понимание, как история человечества развивалась за последние несколько столетий, то здесь тут проще. А если человек находится на своей определенной волне, живет YouTube или ТикТоком, то там иногда, тут, видимо, знаете, от...
Ладно, нет смысла в ТикТоке разные
врачей, контент. Проще именно какие-то тоже вирусные ТикТок-форматы запускать, укололся и пошел, и это на них больше будет работать, чем другие формы.
Ну, значит,
формы.
Это, мне кажется, действительно хорошее направление, в вот котором
у меня,
нужно двигаться.
У меня вечное страдание. Понимаешь, я хочу в ТикТоке видеть глупые видео, а мне постоянно какой-то образовательный контент
предлагают. Я не хочу там видеть глупые видео, поэтому я до сих пор там никак не зарегистрировалась. Видите, у каждого должен быть свой
профиль. Денис Валерьевич, я правильно понимаю, что вы скорее сторонник все-таки обязательной вакцинации для всех, кто задействован в системе высшего образования?
Я историк, а не как ректор, говорю, что, конечно, вакцинация, по сути, спасла человечество. И мы понимаем, что вот когда начинают сейчас некоторые отказываться от прививок, антипрививочники, и когда вспыхивает эпидемия кори и еще всяких таких болезней, которые, казалось, вообще человечество уже победило из-за того, что есть люди, которые берут и говорят, да нет, а баба-яга против. Я, конечно, нужно для себя решить. Если мы хотим вымирать, как мы вымирали, чтобы у нас из 20 детей до 18 лет доживало двое-трое, то тогда можно отказаться от вакцинации и прививок. Если мы все-таки хотим выживать как вид и размножаться, и дальше, собственно, на этой планете активно существовать, то, конечно, глупо спорить с научными данными из области биологии, медицины, которые подтверждаются всеми историческими данными наблюдений последних столетий.
Денис Валерьевич, поэтому мы здесь еще можем... Не можем еще не затронуть такой момент и по поводу дистанционного формата, и по поводу смешанного формата, потому что и прошлый год, понятное дело, что был испытанием абсолютно для всех, и для высших учебных заведений в том числе. И в новом учебном году мы не можем на 100% спрогнозировать, что действительно все будут учиться очно на протяжении всего года. Вот технологически вузы стали лучше готовы, стали лучше оснащены к дистанционному формату обучения, или все-таки пока мы понимаем, что заменить это очные встречи никаким образом такой формат не может?
Вы знаете, технологически мы были готовы задолго до ковида почти все вузы. Это не проблема. Компьютерная техника, видеокамеры, в конце концов, прочие гаджеты, смартфоны есть у каждого практически преподавателя и у 99% студентов. Другое дело, что мы были не готовы ментально и на уровне культуры. Как бы внутренние были протесты, что такие форматы – это плохо, надо, ну, это традиционный консерватизм общества и вообще это свойственное качество для человека. А благодаря, на самом деле, вот этим испытаниям пандемическим, в целом люди стали намного лучше и проще относиться. Ну, грубо говоря, 2 года назад, если бы вы мне сказали, давайте через Zoom мы вас пригласим, это было бы очень странно, и даже ваши бы слушатели бы и зрители, которые смотрят через YouTube-трансляцию, удивились бы и сказали бы, что-то тут неадекватность какая-то. Вы бы приглашали меня вживую, я бы ехал бы...
А сегодня, мне кажется, вы наоборот будете отказываться к нам приезжать, потому что, скажется, это еще надо на дорогу тратить время.
Мне недалеко и пешком до вас дойти, я бы и дошел. Но уже это нормально, это стало нормой. Еще 2 года назад люди в масках казались какими-то фриками. Сейчас уже наоборот, уровень, как бы, культурные коды перепрограммируются, и люди без масок для некоторых кажутся особо опасными преступниками. Это нормальная история, и из высшего образования, конечно, дистант уже не уйдет. Ясно, что в определенных ситуациях он удобен и выгоден. Проще и профессуре бывает. Профессор может быть на конференции, на конгрессе за рубежом, и не просить ассистента подменить его, а просто прочитать ту же лекцию или провести семинары через видеоконференц-связь. Люди это освоили, люди это приняли, и тут даже среди студентов. Есть студенты, которые очень против, хотят все-таки сидеть в аудиториях, есть, которые, наоборот, хотят сидеть из дома, но при этом мы понимаем, что высшее
главное,
образование...
Главное, чтобы они при этом учились, конечно, потому что я боюсь, что здесь есть важный момент.
Это не только
момент.
Знания, это социализация, это и связи на будущее, это и коммуникации. Ясно, что в университет студент идет не только для того, чтобы его напичкали знанием, и даже не столько ради этого. Важно и пообщаться в коридорах со сверстниками.
Да, это, конечно. Денис Валерьевич.
В том числе.
Да, благодарим вас за беседу.
Спасибо вам большое, Денис Валерьевич. Денис Фомин-Нилов, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук и доцент был с нами на прямой связи. Но, в общем, да, я вот только недавно начал замечать за собой, что я когда какие-нибудь сериалы смотрю и вижу людей без масок, и думаю, ой, они без маски.
Сразу понимаешь, когда это снимали
вот это
еще
вот...
в том числе,
да,
мне
да,
кажется.
Да, да, да,
потому что
вот эта штука.
То, что снимается сейчас, те фильмы, сериалы, там все-таки, мне кажется, тоже уже понимаешь, что нужно показывать, что люди в масках просто потому, что чтобы соответствовать исторически вот тому времени, в котором происходит сюжет и события.
Ну, а по поводу учебы, я тебе скажу, я бы не выдержал, наверное, дистант. Вот полная абсолютно нет.
Нет, я всегда любила ходить в университет именно с позиции не того, чтобы слушать все лекции. Вот в этом вопросе я как раз-таки часто ленилась, а именно для того, чтобы пообщаться, увидеть людей.
У меня лучший университет был в этом плане. Нет, ладно, не лучший университет. У меня в этом плане лучшая аудитория была место... Ну, курилка, в общем. Мы правда,
сейчас
здесь оговоримся. Да, мы
курение
сейчас...
вредит здоровью,
совершенно,
поэтому
совершенно верно. Но,
не слушайте,
но просто
Кирилл.
Это было... Ну, ладно, не курилка, но просто какое-то общее место, где собираются представители, ну, студенты разных факультетов, и где все друг с дружкой общаются. Я столько лекций по филологии вообще не слышал в жизни, понимаешь?
Потому что ты не стоял в коридоре филологического факультета.
Лучше,
вот я
потому
там
что
была,
весь этот факультет был в этой курилке, понимаешь?
Слушай, по поводу смешанного формата, давай все-таки здесь какой еще важный момент хочу обратить, что
я вот
некоторые...
Я прохожу курсы на дистанте, это ужас.
И это тебе некомфортно?
Мне некомфортно. При том, что есть дедлайны, есть поддержка там всяких. Вот
а почему?
Спикеров.
Почему тебе некомфортно?
Мне надо место физическое, в которое я могу приходить и видеть людей,
а
с которыми я занимаюсь.
А мне так проще усваивается для меня информация. То есть я как бы понимаю, что это надо. То есть мне проще себя заставить прийти, понять, что так, сейчас нужно освоить новую информацию, нежели дома оттягивать этот момент постоянно. По поводу смешанного формата обучения. Некоторые университеты допускают и открыто говорят о том, что этот формат будет продолжаться и в этом 21-22 году, вот в этом новом учебном году. Допустим, Московский государственный университет предлагает начать учебный год в очном формате, однако по необходимости будет вводить смешанный формат. В каких конкретных случаях, как говорит ректор вуза Виктор Садовничий, это будет необходимо? Допустим, лекции, где должны быть сразу несколько потоков студентов, а это автоматически получается 300, 400, 500 человек в одной аудитории. Понятное дело, что в таких ситуациях нельзя будет соблюдать те коронавирусные
правила. Я помню эту потоковую аудиторию. Вот в главном правила. Здании МГУ есть две потоковых аудитории. Больших, здоровых, исторических они еще называются. Первая и вторая. Чтобы ты понимала, это как футбольный стадион размером. Ну, вот примерно так. Ну, по ощущениям, во всяком случае.
Ну, и соблюдать там коронавирусные
то есть,
требования
вот, если...
не будет невозможно.
Вообще невозможно. То есть, я предполагаю, что они были построены для того, чтобы вместить в себя как раз вот эти несколько потоков по 300-500 человек. И по-хорошему, вот сидя на последнем ряду, ты, в принципе, уже слабо себе различаешь, слабо видишь, что там происходит вот в начале. То есть, доску как бы не видно. Лектор — это вот какая-то вот маленькая такая
на компьютере
фигурка.
Будет ближе.
На компьютере будет ближе, да.
Ну, вот МГУ говорит о том, что на таких лекциях, на таких занятиях все-таки нету смысла проводить их очно. Нету смысла проводить их очно по причине того, что нельзя будет соблюдать все необходимые меры и правила по поводу коронавируса. Есть еще очень важное заявление от Министерства науки и высшего образования. Его озвучил замглавы министра Дмитрий Афанасьев. Сказал, что отсутствие прививки от коронавируса у студентов не может быть причиной для отказа в заселении в общежитии и
это,
не допуск
кстати, важный
в
вопрос, да.
Кампус. Это тоже действительно важный вопрос, потому что ведь все документы, которые тебе необходимо сдать и подать в общежитие, это же сейчас ты этим занимаешься,
да.
Потому что уже понятно, зачислен ты или ты не зачислен, студентом какого вуза ты являешься. И, конечно же, тебе нужно, если ты студент из региона, решить вопрос жилья. Это необходимо. А для многих это жизненно необходимо, потому что, ну, финансово не могут позволить себе снимать, допустим, где-то жилье и действительно хотят жить в общежитии и на это рассчитывают. И здесь, мне кажется, это важный момент, потому что мы знаем, к сожалению, проблему бюрократии, которая периодически у нас случается, да, там сколько нужно еще бумажек собрать для того, чтобы тебя заселили в это общежитие. Но вот есть надежда на то, что здесь, знаешь, надежда на то, что студенты все-таки, может быть, ответственно будут относиться к вопросам вакцинации, будут понимать, что это необходимо, но при этом, что это действительно не будет поводом их не пускать жить в общежитии.
Ну, понимаешь, мне кажется, здесь будет та же история, что вот в Москве с ресторанами. Проще сходить и уколоться, или, не дай бог, воспользоваться какой-нибудь нелегальной схемой, а чего делать не надо. Мы вас к этому ни в коем случае не призываем. Это преступление наказуемое. Вот. Но чтобы просто от тебя отстали. Я к тому, что... Вот еще может как быть. Потому что, ну вот пока ты будешь там свой медотвод показывать, пока ты дождешься вот этих рекомендаций, ты правильно сказала, уже вот сейчас что у нас, август? Ну, считай, середина августа. Ну, ладно, первая половина августа. Еще там 2 недели, и надо уже заселяться по-хорошему. Я вот не... Вот, поэтому вопрос, конечно. С нами на связи председатель Российского профсоюза студентов, уполномоченный по правам студенчества Алексей Казак. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Алексей Валерьевич, расскажите нам, пожалуйста, насколько студенты ответственно подходят к вопросам вакцинации, потому что, может быть, что-то изменилось все-таки за последний год, потому что болеют родственники, потому что читают какие-то лекции, слушают врачи и так далее, понимают, что вакцинироваться все-таки необходимо.
Мне кажется, это должно касаться всех и студентов, и любого гражданина, в том плане, что вакцинация должна быть свободной, не принуждать к чему-либо, потому что во всех странах это людям дается возможность, им объясняют положительные стороны. У нас как-то вот все угрожали то с работы выгнать, то до учебы не допустить, поэтому...
Ну ладно вам, Алексей Валерьевич, вспомните Францию и врачей. Четко сказали, все, кто привьется, может продолжать работать. Кто не привьется, спасибо, до свидания. А уж там-то профсоюзы такие, что выйдут, как выйдут, так и не уйдут.
Ну, собственно говоря, и выходили.
И выходили.
Но Макрон не передумал.
Не сильно это, да, изменило ситуацию.
Ну, это вот наша проблема, что у нас, к сожалению, пока население, наверное, в недостаточной степени доверяет официальным СМИ, поэтому агитационная кампания, так или иначе, можно сказать, провалена. То есть есть регионы, где вот там волевым решением руководства этих регионов как-то показаны хорошие результаты, но в целом результаты плачевные. Более того, вам скажу, что мы не справляемся по поставкам. То есть вот говорят, у нас маленький темп, а знаете, что есть в ряде регионов дефицит. Мы, например, не справляемся с поставками, мы подставили ряд руководства там латиноамериканских стран, где их там сейчас свергают за то, что у них там, не знаю, 10% поставок. Мы заключали договоров, а не можем поставить...
Алексей Валерьевич, мы... Да, это понятно. А по поводу студентов, вот как все-таки тогда что делать, чтобы они прислушались? Потому что вы говорите, ну, компания провалена, есть проблемы с поставками, это уже немного другой вопрос, а вот именно касательно студентов, как до них донести необходимость?
Нет, во-первых, не донести. Во-первых, что их пугает? Почему не идут?
Моя позиция такая, то есть это право каждого человека. Я вот, например, не имею сведений о том, что там, не знаю, невакцинированный более заразен, чем там вакцинированный, да, грубо говоря. Потому что от одной болезни его укрепили, другие там ослабли. Угу. Все это пока еще недостаточно изучено. Я могу сказать вот что. Значит, браво нашему министру, как это ни странно, все меня знают как критика многих министров, которых я призывал там в отставку уйти, которые вводили Болонскую систему, ЕГЭ, неэффективные вузы. Но вот, как ни странно, Фальков пока двигается достаточно безошибочно. И это вот его вот это решение уравнять в правах вакцинированных и невакцинированных, я считаю, это абсолютное браво, потому что не должно быть людей второго там и третьего сорта. Если людям недостаточно грамотно объяснили, что вакцинация несет сплошную пользу, то, извините, это проблема скорее наших агитационных каких-то сил, а не самих студентов. Более того, я вам так скажу, с этой пандемией пора заканчивать. Вот я был на форуме...
Да сейчас... мы бы все рады с этим заканчивать, вы же прекрасно знаете, но если коронавирус существует и люди болеют, значит, есть реальная угроза.
А я объясню как. Значит, коронавирус существует, придуман он в лаборатории в военных целях. Вопрос только в том, какая страна его придумала и запустила. Это первое. Второе. Значит, он будет еще очень долго, и не только он, потом появятся другие вариации. Поэтому нам нужно жить. Я вот, выступая перед ректорами арабских университетов в присутствии наших российских ректоров, сказал, что эта пандемия еще будет продолжаться столько, пока мировое правительство не скажет, что цель достигнута.
Ну, понятно, а нам нужно жить.
Все-таки здоровье, да, все-таки здоровье людей, тем не менее, это важнее, очень да. важно.
Спасибо вам спасибо вам большое, Алексей Казак, председатель Российского профсоюза студентов, уполномоченный по правам студенчества, был с нами на прямой связи. Никуда не уходите, через несколько минут мы вернемся к обсуждению студенчества и нового учебного года.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. В Киеве не до конца отдают себе отчет в последствиях своих провокаций. Призывая США к развертыванию сил ПВО на Украине, в местном правительстве хотят резко повысить градус противостояния в Азово-Черноморском регионе за счет максимального вовлечения туда Америки. Однако это вопрос, который касается отнюдь не украинских фантомных болей по утраченным территориям, а военно-политической ситуации, подчеркнул российский сенатор Константин Косачев. По его словам, именно из-за участившихся провокаций Запада ситуация в Черном море заметно обострилась в последнее время. Молдавский парламент соберется на внеочередную сессию, чтобы принять поправки в ряд законопроектов, которые касаются борьбы с коррупцией. Депутаты, в частности, намерены внести изменения в работу Национального органа по неподкупности и Высшего совета прокуроров. Будет пересмотрен закон о рынке нефтепродуктов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского парламента. Джо Байден не изменил своего мнения относительно отставки Эндрю Куомо, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. По ее словам, президент США не знал, что губернатор Нью-Йорка объявит сегодня о своем увольнении. Около часа назад Эндрю Куомо сообщил, что из-за обвинений в сексуальных домогательствах он решил оставить свой пост. Демократ объяснил, что хочет избежать многомесячной политической и юридической неразберихи, неизбежной в случае, если бы он продолжал сопротивляться попыткам отстранения от должности. По его словам, временно руководство Нью-Йорком перейдет к его заместителю Кэти Хоучел. Ранее проведенное прокуратурой штата расследование показало, что Куомо приставал как минимум к 11 женщинам, включая его непосредственных подчиненных. В свою очередь Куомо оправдывается, что его склонность к тактильным контактам была исключительно проявлением дружбы. Власть Перу готовится к третьей волне коронавируса. По прогнозам, она ожидается в конце сентября, сообщил глава Минздрава страны. По словам Эрнандо Севальоса, возможен сценарий с числом заболевших намного большим, чем 2 миллиона человек. Министр подчеркнул, что правительство обсуждает программу возможных действий. В Перу на сегодняшний день зарегистрировано 2 миллиона 125 тысяч случаев COVID-19. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Мы продолжаем с Татьяной Ладяевой разбираться в том, как будет выглядеть новый учебный год.
И с Кириллом Бакеевым.
Да.
Не забывай.
Да. Вот, пока мы выяснили, что Министерство образования, прошу прощения, Министерство науки и высшего образования, да, теперь оно так называется. Теперь их два, во-первых. Вот.
Сначала рекомендовала, в общем, допускать к лекциям только привитых студентов. Сегодня глава ведомства сказала о том, что делить студентов на привитых или непривитых нельзя. Понятное дело, что рекомендации к вакцинации сохраняются не только для студентов, но и для всех граждан. Но, тем не менее, получать образование, качественное образование, очное образование имеют право все учащиеся студенты.
Вот, и отсюда вопрос. У нас уже за плечами, считай, сколько? Ну, можно сказать, 2 года пандемии.
Но учились,
ну, полтора, ладно.
Ну, полтора,
учились, хорошо,
получается,
год,
в год таком непонятном формате.
Да, год полностью все учились в непонятном формате. И так или иначе, система образования пандемии изменила. Вопрос как? Ну, то есть, понятно, дистанта...
Многие говорят, что плохо.
Вот,
что
многие говорят, что плохо.
Упало.
Школьное образование мы помним, как жаловались родители, как жаловались учителя, как жаловались сами ученики. И школьное образование — отдельная история. У нас...
Про студентов говорим сегодня.
Да. Да, студенты-то тоже, в общем, насколько я понял, не были особо довольны. Потому что семинары... Ну, лекции, ладно, лекции можно смотреть в записи, наверное, это терпимо. Семинары мне сложно понять. Как.
Это зависит
же,
от ответственности
гуманитариям, наверное, норм.
И самостоятельности студента, да. Мне кажется, каждого в отдельности.
Да, и все-таки еще вопрос специализации, потому что вот условным филологам, мне кажется, ну ничего страшного, переживут. Отсутствие прямого контакта.
Но там ответственные девочки обычно учатся.
Нет, я про то, что...
Ну я понимаю, что необходимо, можно книжку прочитать и дистанционно, а есть
различные
лаборатории,
да, то вот здесь вот как тебе
необходимо присутствовать.
В общем, давай будем все это узнавать у президента Всероссийского фонда до образования. Сергей Комков с нами на связи. Сергей Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Константинович, слышите ли вы нас?
Видимо, есть какие-то неполадки с,
пока устраняем.
Со связью. Пока устраняем,
разбираем.
А пока с тобой беседуем дальше.
Да.
Мы с тобой не так, относительно не так давно оба закончили высшее учебное... По сравнению с чем? Не столько десятков лет назад мы закончили с тобой вузы. Ты бы сейчас, будучи студентом, согласился бы...
Мне очень жалко студентов сейчас.
Очень жалко
студентов. Очень
студент.
Жалко. Особенно первокурсников, которые пошли в 20-м...
В 20-м году, да, получается, летом 20-го года.
Потому что первый курс, мне кажется, самый, вот как раз с точки зрения социализации, самый классный. И ты учишься совмещать учебу и жизнь. И у тебя какая-то такая взрослая жизнь. А еще если рассматриваем студентов, которым повезло, у которых, как бы, которые могут себе позволить не работать, получается, у тебя как бы такая взрослая жизнь, но без обязательств взрослой жизни. Тебе не надо платить налоги, но ты уже свободен относительно. Поэтому вот так.
Ну, я хочу сказать, что у меня есть младшая сестра, которая как раз-таки летом 20-го года была тем студентом, который поступил. И, ну, во-первых, там отдельная история была с тем, как поступать в условиях пандемии. Это тоже был еще тот квест. Но пошла учиться, и на самом деле, ну, она просто ответственная девочка, и поэтому проблем таких не возникло. И даже, мне кажется, она сейчас более приспособленная к тому, чтобы вот учиться и в очном, и в дистанционном формате.
Угу. Все-таки на связи с нами Сергей Комков, президент Всероссийского фонда образования. Здравствуйте, Сергей Константинович. Алло, слышите ли вы нас?
Да, Сергей Константинович.
Мы вас, наверное, слышим. Мы слышим.
Видимо, сегодня шумы. Все-таки непогода. Непогода какая-то сказывается, по крайней мере, в Москве дожди, и, возможно, поэтому у нас есть сегодня технические
проблемы. Хорошо, Сергей
проблемы.
Константинович, если вы нас слышите, включайтесь в беседу, мы будем болтать и будем ждать вашего прихода. Да. Вот. Попробуем вам сейчас позвонить по телефону. Вот, пока так. Ну и что, твоя младшая сестра?
Так вот, нет. Я говорю, она просто ответственная, поэтому я считаю, что действительно те студенты, которые, будь то первокурсники, будь то выпускники, те, кто хотел учиться, они, мне кажется, учились и дистанционно, и действительно выполняли все задания.
Да.
Те, кто нет, отключали звук во время лекции на Zoom'е и, собственно, только ради галочки присутствовали на лекции, ничего на деле не слушали, занимались другими делами.
Слушай, это небольшой сюрприз, такие были всегда. Сергей Константинович, здравствуйте.
Да. Здравствуйте, наконец-то вы с нами, мы очень рады вас слышать.
Сергей Константинович, как изменилось высшее образование вот за последние год-полтора?
Ну, во всяком случае, не в лучшую сторону, хочу вам сказать. Это делают выводы все, в общем-то, ведущие эксперты. К сожалению, не в лучшую сторону.
Что ухудшилось?
ухудшилось качество высшего образования в плане того, что мы стали выпускать специалистов, которые не соответствуют мировым стандартам высшего профессионального образования. Именно поэтому, несмотря на то, что в 2004 году Россия подписала Болонское соглашение о признании дипломов о высшем образовании, как не признавались наши дипломы за рубежом, так они до сих пор не признаются. И только небольшое количество наших вузов, ну, естественно, в это количество входит вот Московский государственный университет, МФТУ имени Баумана, это традиционно, Московский авиационный институт, ну и можно еще так несколько назвать вузов, значит, они имеют достаточно серьезный авторитет международный, а остальные вузы, к сожалению, пока еще не котируются. Вот, поэтому...
А здесь, подождите, Сергей Константинович, ну я понимаю вопрос диплома, да, и его признание мирового, это, конечно же, важно, но если мы говорим про качество образования, вот ухудшилось то, что специалисты не соответствуют, выпускники не соответствуют какому-то уровню, мы говорим о том, что они не успели дополучить те знания, которые должны были, вот какие-то действительно практические навыки, там не было лаборатории личных встреч.
Я вам сейчас объясню, ребят, в чем тут дело. Значит, во-первых, уровень абитуриентов сегодня значительно снизился, то есть те, кто приходит сегодня обучаться, их уровень значительно снизился. Это результат вот этого, так сказать, эксперимента с ЕГЭ. Поэтому сегодня те ребятишки, которые приходят обучаться, они первый и почти половину второго курса, они добирают то, что они не добрали в школе. И поэтому вуз фактически восполняет то, что не дала школа. Потом,
но это получается не из-за пандемии, понимаете? Ведь, нет, если мы скажем именно вот за последний год, когда пандемия у нас бушевала?
Если говорить о пандемии, это перевод на дистанционку.
Это плохо, сыграл. Да?
Или это... Да, это плохо.
Почему?
Вот, кстати говоря, многие европейские университеты, несмотря на то, что там достаточно серьезно вот это коснулась пандемия. В частности, вот такая страна, как Чехия. Я там прожил почти 9 лет. Так получилось, что я жил почти 9 лет в Чехии и был директором Русского дома в Западной Чехии. Так вот, Карлов университет, несмотря на то, что в Чехии очень серьезно бушевала вот эта пандемийная ситуация, он не стал переводить на дистанционное обучение своих студентов.
Но это мы пока не можем судить, насколько это было правильно. Время покажет, потому что ведь мы не можем отрицать, что люди заболевали, и те же самые студенты в Чехии тогда могли заразить кого-то из своих близких.
Вы знаете, вот практика показала, что небольшого всплеска от этого заболеваемости не было, а вот качество образования... Они сохранились.
Сергей Константинович, у нас просто не так много времени. Вот если тенденция ухудшения качества образования будет сохраняться, в том числе из-за удаленного формата, как вы говорите, и из-за пандемии, потому что вряд ли она закончится у нас все-таки так быстро, как нам бы всем хотелось. Каким будет образование через 5-10 лет, какие будут специалисты?
Вы знаете, я, во-первых, думаю, что пандемия в ближайшее время пойдет на спад.
Мы хотим в это верить, да.
Да, и она пойдет на спад, потому что я не хочу как бы здесь вдаваться глубоко в подробности, но...
У нас нету, к сожалению, так много времени, чтобы вдаваться в них.
Я не буду вдаваться в подробности, но вот посмотрите, в ближайшее уже время пойдут цифры все на спад.
И каким будет образование?
Я просто боюсь, Сергей Константинович, что сейчас не будет... Мы сейчас получим выпускников, у которых не будет базы. Ну или она будет какая-то фрагментарная.
Ее придется дополнять, эту базу. Но если вузы все-таки уйдут от дистанционки и вернутся к традиционной нормальной системе, и вот эта лабораторно-практическая система, работа с педагогами, с преподавателями вернется в нужное русло, то мы сможем хоть как-то восполнить эту... Вот это вот, так сказать...
Я правильно понял вашу мысль, Сергей Константинович? Дистанционный формат для высших учебных заведений – это зло?
Ну, не совсем зло, но, во всяком случае, переводить полностью в дистанционку нельзя. Только для отдельных категорий это может быть решением проблемы, а в целом переводить систему высшего образования на дистанционку нельзя.
Сергей Константинович, последний вопрос. Полминутки у нас остается. Да. Как пандемия повлияла на выбор профессии? Сейчас на кого хотят больше учиться студенты?
Вы знаете, сейчас больше хотят учиться на программистов и на специалистов в IT-технологиях. Поэтому
потому что достаточно... можно работать дистанционно. Получается, да. Мне кажется, какой-то замкнутый круг. Сергей
вот
Константинович,
спасибо,
благодарим вас.
Спасибо, Сергей Константинович. Сергей Комков, президент Всероссийского фонда образования, был с нами на прямой связи. Еще, кстати, одна тенденция – это вот этот lifelong learning, когда ты учишься всю жизнь, а не только отсидев бакалавриат и магистратуру
будет полезно.
В ВУЗе. Да.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. В Киеве не до конца отдают себе отчет в последствиях своих провокаций. Призывая США к развертыванию сил ПВО на Украине, в местном правительстве хотят резко повысить градус противостояния в Азово-Черноморском регионе за счет максимального вовлечения туда Америки. Однако это вопрос, который касается отнюдь не украинских фантомных болей по утраченным территориям, а военно-политической ситуации, подчеркнул российский сенатор Константин Косачев. По его словам, именно из-за участившихся провокаций Запада ситуация в Черном море заметно обострилась в последнее время. Молдавский парламент соберется на внеочередную сессию, чтобы принять поправки в ряд законопроектов, которые касаются борьбы с коррупцией. Депутаты, в частности, намерены внести изменения в работу Национального органа по неподкупности и Высшего совета прокуроров. Будет пересмотрен закон о рынке нефтепродуктов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского парламента. Джо Байден не изменил своего мнения относительно отставки Эндрю Куомо, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. По ее словам, президент США не знал, что губернатор Нью-Йорка объявит сегодня о своем увольнении. Около часа назад Эндрю Куомо сообщил, что из-за обвинений в сексуальных домогательствах он решил оставить свой пост. Демократ объяснил, что хочет избежать многомесячной политической и юридической неразберихи, неизбежной в случае, если бы он продолжал сопротивляться попыткам отстранения от должности. По его словам, временно руководство Нью-Йорком перейдет к его заместительнице Кэти Хоучел. Ранее проведенное прокуратурой штата расследование показало, что Куомо приставал как минимум к 11 женщинам, включая его непосредственных подчиненных. В свою очередь, Куомо оправдывается, что его склонность к тактильным контактам была исключительно проявлением дружбы. Власть Перу готовится к третьей волне коронавируса. По прогнозам, она ожидается в конце сентября, сообщил глава Минздрава страны. По словам Эрнандо Севальоса, возможен сценарий с числом заболевших намного большим, чем 2 миллиона человек. Министр подчеркнул, что правительство обсуждает программу возможных действий. В Перу на сегодняшний день зарегистрировано 2 миллиона 125 тысяч случаев COVID-19.